Да, это я недавно провел диспут по теме там библистика, как называется, библистика, библейская критика. Есть такая наука, которая утверждает, что она утверждает, что Тора была записана разными людьми в разные времена и так далее, да? Люди эти, которые этим занимаются, они называются учеными. Почему это вообще наука называется наукой, это вопрос отдельный, мы к этому относимся как псевдонауки такой, да? Но в любом случае у меня возник там определенная идея диспута, где-то будет выставлено потом. И там поднялись ряд вопросов. Что мы занимались там вопросом в основном идентичности Торы? То есть, что вот та Тора, которая у нас сегодня, это та самая Тора, которая дал Моше Рабейну, да? А там, по ихнему мнению, что это она много раз менялась, всем другая и так далее, и забывалась, некоторые слова терялись, некоторые это и так далее. Мы там разобрали некоторые вопросы, но один вопрос, на котором мы остановились, там я, в принципе, ответил на все вопросы. А вот этот вопрос, который до конца мы не разобрали, я хотел разобрать, он очень важен вообще очень важен для понимания. Нам сказать по правде евреям, это не совсем необходимо входить в все эти тонкости, но возможно, тоже не, да, интересно. То есть, получается так, да, что мы говорим? Это вопрос, который задается. Откуда мы знаем, что Тора – это истина? Откуда мы знаем, что еврейский народ получил Тору на горе Синай? Например, с этого момента, да? Откуда мы знаем, что все это правильно? Да, здесь, в принципе, есть два вопроса. Один вопрос – это откуда мы знаем, что Тора – это что был Маамад Ар-Синай, получение Торы на горе Синай. И откуда мы знаем, что вот та Тора, которая у нас, она не изменялась со временем, и та же самая Тора, которая там была получена. Да? И на что мы полагаемся, действительно? Почему евреи в этом так уверены? Да? Как? От отца к сыну, еврейская традиция, да, еврейская традиция, которая приходит, говорит нам так. Теперь, что на самом деле это, значит, евреи получили Тору на горе Синай, потом первое поколение, оно передало следующему поколению, а потом то передало следующему и так далее до нашего времени, да. И здесь сразу спрашивают вопрос, а кто сказал, что это действительно? Может быть, как-то по-другому. Кто-то взял, придумал эту вещь и начал, значит, распространил это, вот это вот знание.
Нет, Всевышний сказал, ни одна буква не должна быть изменена.
Не должна быть изменена, да. И так далее. Да, ну вопрос, а может быть кто-то все это придумал и Всевышний поставил, и кто-то сказал, что Всевышний сказал так и так, и надо в это верить. То есть в чем истинность, откуда у нас уверенность в том, что традиция, она передается? Этот мы вопрос пытались разобрать, но там возникли некоторые моменты, которые вот хотел я объяснить сегодня. Но, во всяком случае, сначала проверим всю схему. На чем строится вся идея логики, да, этого, да, еврейской традиции. Потому что, в конце концов, Тора – это вещь разумная. Мы знаем, что иудаизм, он, в принципе, построен на разуме. Мы не верим в разные глупости, не запрещается. Тора запрещает верить, да, что скажет, что придет тебе пророк и покажет какое-то чудо. И это чудо совершается. Но оно не то, что написано в Торе, то не верь этому пророку. Более того, дать ему смертную казнь. Это принцип. То есть мы просто так не верим ни во что. Сказать, по правде, когда меня спрашивают, почему ты веришь и так далее, я не верю, почему я должен верить кому-то. Я знаю это, потому что, вот почему же у нас есть традиция, что мы это знаем, что у нас это не вера просто во что-то. Да? Один из вопросов, который они там задали, говорит, хорошо, ты во что ты веришь? Надо знать, отвечать на те вопросы, которые задают. Приходят, значит, говорят, и часто вот всякие там деятели против религии, они говорят такую вещь. Вы выбрали какую-то книгу, в нее верите. Поверили в книгу какую-то. Да, вот там написано, что вышли из Египта, вы это поверили и так далее. А кто-то верит в другую книгу и так далее. Да? Кто-то написал другую книгу, там еще что-то и так далее. И вы верите в нее. На самом деле, если мы посмотрим здесь хорошо, так мы это объяснили там, что на самом деле мы не верим в Тору. Не верим в книгу. Что значит, кто-то принес книгу, мы должны верить, что там написано, почему, на каком основании. А в что мы верим? Как мы верим? Мы знаем, у нас есть эта традиция, что евреи были на горе Синай и получили Тору, да? И это у нас передается в поколениях. Если я уверен в этой передаче, что то, что было передано, это, да, что мы не получили Тору, и это да, было передано от отца к сыну, или от поколения к поколению, то тогда я верю во что? Я верю в традицию, я верю в устную передачу. Когда в этой устной передаче сказано, что есть Тора, то тогда я верю в Тору. Я, в принципе, верю в Тору, потому что у меня есть свидетельство о получении Торы на горе Синай. То есть весь принцип еврейской традиции построен на принципе свидетельства. И поскольку есть свидетельство, то тогда я верю тому, что вот если есть свидетельство, что Тора была дана на горе Синай, так я тогда я в нее верю. Почему? Потому что есть у меня свидетельство, Творец ее дал. А если бы у меня такого не было бы свидетельства, откуда я знаю, что именно Тора? Да? По-простому. Не совсем так, потому что если мы изучаем еврея, он изучает мудрость Торы, знает мудрость Торы, то ему не нужно это свидетельство. Но в принципе, это основа этому. Теперь, на чем построена вот эта, вот эта идея свидетельства? То есть, как построен разум? Мы посмотрим с точки зрения разума, то посмотрим с точки зрения, как евреи на это смотрят. Но с точки зрения разума здесь так. Мы говорим о принципе свидетельства. То есть традиция, она построена на принципе свидетельства. В чем идея свидетельства? Почему можно полагаться на свидетельство? Вообще можно ли полагаться на свидетельство? Вот, в принципе, нет, люди еще не придумали более сильного или более достоверного способа выяснения истинности какого-то события, кроме как свидетельства. Да? Почему? Почему? Потому что всякие какие-то знаки, улики, какие-то... Это всего лишь спекуляция, все построено на спекуляциях. Может быть так, да, какой-то, да, какая-то улика, какой-то... да, я знаю, как они там приносят... Да, физический носитель там или еще что-то. Физический носитель Тору. Вот мы смотрим сейчас на Тору, и вот видим, что это, да, чтобы знать Тору, ту, которая Тора была первая, я должен откопать. Если я откопал Тору, нашел где-то Тору древнюю, значит, вот так они раньше писали. Вот у меня свидетельство. Почему физический носитель, он свидетельство. Всегда у них физический носитель или какой-то физический факт, он является свидетельством. У многих так они представляют. Но на самом деле это же спекуляция. Потому что то же самое, что если я нашел где-то Тору. Почему я на нее полагаюсь? Почему я должен полагаться на Тору? Что это та самая Тора? Почему? Потому что, да, что то, что там написано, физический носитель. А может быть, кто-то сумасшедший написал. А может, кто-то ошибся. А может, кто-то это, да, просто случайно или не случайно, или еще кто-то написал. Неважно кто. Для того, это мы сказали пример. Допустим, что мы сейчас дадим, принесем, кто-то принесет нам Тору, которую получил Моше Рабейну, саму Тору. И вдруг там написано не так, как написано у нас. Как мы к этому отнесемся? Что мы должны сделать? Исправить то, что написано у нас?
Нет, мы должны не принимать это.
Почему?
Потому что...
Сразу возникает вопрос. Почему? Сразу возникает вопрос. Откуда ты знаешь, что это Моше дал?
Свидетельство. Вот,
То есть нам нужно свидетельство, да. Которое... То есть нам недостаточен только физический носитель сам по себе. Да, потому что он не является... Он... Это обратная спекуляция. Можно сказать миллион теорий, почему там написано так-то и так-то, как это оказалось. Вообще, может быть, это не... Да? То есть нам нужно свидетельство. Если у нас есть традиция, что эта книга от Моше, это другой разговор. Вот такая традиция у нас есть насчет той книги, про которую мы изучаем, да? Что это передано именно. Почему? Потому что на самом деле мы так это объяснили, что само знание, оно всегда передается устно. Знание передается устно. Почему знание передается устно? Потому что на самом деле когда мы читаем книгу, то тогда можно делать самые разные книга или любой текст, его можно комментировать по-разному. Почему? Потому что знаки, то книга записана буквами. Буквы – это конечные знаки. Всякий конечный знак, он не может выразить в полной мере мысль, которую автор хочет передать. А мысль, она многогранная или безгранная, она неограниченная. Когда я хочу записать ее в текст, я пользуюсь конечными знаками. Конечные знаки на самом деле всегда проекция. Поэтому, когда мы берем какую-то проекцию, как происходит? Человек записывает какими-то знаками, буквами. Он хочет передать свою мысль, вложить свою мысль в эти знаки, правильно? Потом, когда другой читает, он читает эти знаки, эти буквы, и по ним хочет восстановить у себя в сознании ту самую мысль, которую автор хотел передать. Но поскольку он сталкивается с конечными знаками, что это только проекция, восстановление этой мысли может быть по-разному. Точно так же, когда мы видим сами проекцию, у вас на поверхности есть круг. Это проекция чего-то. Может быть, это я могу восстановить. Это как восстановить? Может быть, это проекция конуса. Может, это проекция цилиндра. Может, это проекция шара. Может быть, еще что-то. Как, откуда я знаю, как я знаю восстановить ту самую вот проекцию из того, что это, из конечных знаков. Конечные знаки всегда есть, у них это проблема. Поэтому любой текст можно комментировать по-разному. Поэтому все комментируют по-разному. Как правильно получить настоящее знание, когда автор хочет передать знания, как он может это сделать? То есть, если он это запишет, то это уже подлежит разным комментариям, тогда он не может передать. Что же делать? Для того, чтобы передать точно свое знание, чтобы мы знали, что он имел в виду, надо это спросить у него самого. Надо, чтобы он сам нам объяснил, что он написал. Поэтому Тора была передана устно. В принципе, все знание, оно передается устно. Почему? Потому что могли бы записать. И действительно, в тот момент, что записали, появились миллион комментариев на то, что написано. То есть, когда я хочу знать, что автор хотел передать какую мысль, я должен, чтобы он у него спросить, я должен, чтобы он мне это объяснил. Мне необходимо, чтобы он это мне объяснил. Это идея устной Торы. Поэтому устная Тора всегда передается, знание всегда передается устно. А то даже в других областях знания, в принципе, это так происходит. Тоже так же. Ребенок читает, посади его где-то там, да, в комнате, и он будет там 100 лет жить, и дашь ему все книги по физике, математике, он никогда их не научится, не поймет. Почему? Потому что ему нужно объяснить устно хотя бы, как произносить каждую букву, как ее читать, как понимать слова, как понимать предложения, как понимать то, как понимать это. Тогда после того, что он имеет какой-то запас устного знания, которое мы передали, тогда он может относиться к этому тексту и понимать соответственно с этим знанием. То есть текст всего лишь как бы конспект, не более того. Получай, ну кто-то спросит, подожди, но когда человек объясняет второму человеку, он же тот же пользуется конечными знаками, потому что слова и звуки – это тоже конечные знаки, это тоже как бы подлежит интерпретации, это тоже проекция. Но на самом деле это учеба, как она переходит от учителя к ученику, что учитель, когда рассказывает ученику, что он имеет в виду, он смотрит ему в глаза, он смотрит, если тот понял, он его перепроверяет каждый раз, подправляет, направляет, то есть он следит за тем, чтобы тот получил ту самую мысль, которую он имеет в виду, а не что-то другое. И только когда он уверен в том, что ученик понял то, что ему хотел сказать учитель, тогда он ему делает смеху, он его говорит, да, вот теперь ты, значит, понял эту вещь. Да? Это значит, это всегда идет, да, по устной традиции. Если мы идем таким образом, что, в принципе, сама Тора, откуда мы знаем, что в ней должно быть написано? Приходит какой-то в синагоге, вдруг открывает Тору, и кто-то кричит, ошибка. Читает Тору, кричит, ошибка. Смотрит, действительно ошибка. Ошибка смотрит, значит, в текст. И действительно ошибка, исправляет и так далее. С другой стороны, мы скажем, почему ошибка? Есть текст Торы, есть физический носитель. А ты здесь при чем? Есть Тора, правильно, она записана. Что ты это, да? Как ты можешь прийти здесь ошибиться? Как ты можешь прийти и сказать, что здесь ошибка? То есть получается, что мы не просто у нас дана Тора писана, как мы, да, вот она передается из рук в руки, она находится в сознании людей. То есть есть все вот эти, да, вся вот эта вот схема сохранения Торы, есть много разных не способов, а орудий для того, чтобы Тора была сохранена в той форме, которая она должна быть, которая она в истинной форме. Одна из них – это то, что многие люди ее учат. Разные люди во многих местах, в евреях, дома, в ешиве, в общине, в синагоге. Все они учат раздельно. И они знают, в древности так оно и было, что изучали, многие люди изучали наизусть всю Тору или многие части Торы. И тогда если, и это находится в сознании людей. И тогда, когда вдруг есть ошибка, почему есть ошибка? А то, что писец, пишет, да, Софья, он пишет, он может допустить ошибку, как и всякий человек. Почему? Потому что он субъективное существо, он всякий человек может допустить ошибку. Когда же много людей читают, много людей не могут сделать ту же самую ошибку. Всякий человек, даже тот, который запоминает, может сделать ошибку. Но не может быть, чтобы сотни, тысячи людей сделали ошибку. Может, каждый из них может сделать ошибку, но не могут все вместе сделать одну ошибку. Это мы хорошо понимаем. Поэтому так мы проверяем, если это действительно то или нет. То есть получается, что Тора письменная, она тоже Тора устная. То есть как она должна быть записана, это тоже Тора устная, не только Тора, да, и Тора письменная, и Тора устная. То есть везде, даже в Торе мы в конце концов полагаемся на традицию, на нашу традицию, да. Только благодаря традиции мы знаем, что Тора, которая написана вот в тексте, это та Тора, которая это. Почему? Потому что она была принесена в сознание людей, в памяти людей, так же, как и все знания. А не потому, что есть у нас физический носитель. Ведь всякий физический носитель, можно его, да, с ним может произойти все, что угодно. И поэтому все, что я говорю насчет него, это может быть спекуляция, может быть он, может быть не он, может быть еще что-то, все, что угодно. Да? Поэтому всегда мы полагаемся на традицию, это понятно, во всем знании и также в самой Торе, и также в идее получения Торы на горе Синай. Вопрос, на чем построена эта наша традиция. Мы сказали на принципе свидетельства. То есть, есть свидетельство, чтобы первое поколение, которое получило Тору, они все были свидетелями. В принципе, там не просто было, там было пророчество, все евреи находились на уровне, да, на пророчестве. Ну, как пророчество, идея пророчества – это выход из природы, выход из ограничений. Из мира ограниченности мы там, значит, сталкиваемся с причинами вещей. Так это, да? Ну, не будем сейчас ходить в это. Во всяком случае, есть идея пророчества. И было много, много свидетелей, что они были пророки. Да, они были пророчествами, они видели мир, да, мир духовный. То есть они видели, давайте скажем, в чем, что они нам свидетельствуют, что они нам свидетельствуют. Мы видим перед собой мир явлений. Мир явлений, правильно? Мы видим различные события, которые происходят. Не знаем почему. Мы ищем причину этому всегда. Но причину в мире природы мы найти не можем. Никогда, нет, да, всегда что-то, любой материальный объект, он вызывается чем-либо. Поэтому он только переводит причину, а не является самой причиной. Когда же он, если я даже нахожу его причину, это какой-то другой материальный объект, он тоже чем-то вызывается. Поэтому он тоже не может быть причиной, он только переводит причину. Но причина где-то есть, и вот эта причина или начало всему, что происходит здесь, оно не может быть природой. Не может быть законом природы. Не может быть природным явлением, объектом. Почему? Потому что тогда, если это природный объект, сразу у него есть причина, он не является причиной, а только передающей причину. Mm-hmm. Да, это проблема первой причины, одна из известных. Это, да, на все здесь мы здесь строим. Тогда мы никогда не можем столкнуться с причиной. Как же можно с ней столкнуться? Кто может знать, где причина всему? Как можно знать, где причина всему в мире? Это только тот, кто может выйти и столкнуться непосредственно с миром причин. Есть как бы совокупность причин, которая вызывает всякие явления в этом мире. Чтобы с ними столкнуться, надо выйти из природы, потому что в природе их нет. Вот это вот состояние, понятие выйти из природы, кто может выйти из природы? Кто может столкнуться с миром причин, выйти из природы? Это идея пророчества. И это нам свидетельствует еврейский народ там на горе Синай, что они были пророками. То есть вышли из природы, и там, они, там нет проблем, там нет ошибок. Не может быть ошибок. Там видно ясно все причины. Как возникает ошибка? Что я вижу явление, не знаю, в чем причина. И тогда я начинаю спекулировать. Спекуляция. Может быть такая причина, может быть другая, может третья. И человек может ошибиться. Но когда он сталкивается непосредственно с причиной, нет возможности для ошибки. Это идея свидетельства. Это идея пророчества. Теперь они приходят и нам свидетельствуют о том, что действительно было, значит, вот это вот, они находились в таком состоянии и получили Тору. Получили Тору, имеется в виду ту самую, то есть они получили то самое знание о том самом мире причин, как весь мир функционирует, работает, почему и зачем. Вот это они получили там, и теперь передают дальше. Теперь, может быть, они обманывают, может, не обманывают. Сейчас мы проверим этот процесс, как он работает. И это идея передачи от поколения в поколение. Да? То есть каждое поколение, оно является свидетелем о том, о чем свидетельствует, о том, что предыдущее поколение засвидетельствовало им, что, да, что им засвидетельствовало предыдущее поколение. Да, и так это. То есть давайте посмотрим первоначально. Почему вообще полагаемся на свидетельство? На самом деле, как мы сказали, свидетельство это единственный такой, да, который наиболее достоверный. Почему это достоверно? Ведь в свидетельстве есть тоже проблема. Да, если приходит один человек, и мне что-то свидетельствует, может быть, он ошибается, может быть, он обманывает, может быть, это, да? Почему? Потому что человек, каждый человек, он понятие субъективное. Он субъективность, идея субъективности. Субъективность, это значит, может ошибаться, так или иначе. Когда есть два свидетеля, то принцип субъективности уменьшается, фактор субъективности уменьшается, а фактор объективности увеличивается. Потому что двое уже не могут договориться на 100% между собой, обмануть или одинаково ошибиться. Не могут сказать одну и ту же вещь, одну и ту же ошибку одинаково. Может быть какая-то вещь, но это два свидетеля. Есть еще понятие субъективности, но есть также, уже появляется фактор объективности. Когда есть 3, 10, 5 людей, 10 людей, 100 людей, то тогда уже фактор субъективности уменьшается до минимума и остается только фактор объективности. То есть получается, когда у нас есть много людей, свидетелей одного факта, и все говорят одно и то же, все свидетельствуют об одном факте, то здесь это понятие, это называется объективностью. Это утверждение, оно объективно. Почему объективно? Потому что невозможно многочисленное, да, много людей, они не могут вместе ошибиться в одном и том же. И они не могут сказать, да, договориться между собой об одном и том же. И так далее. Получается, что много людей, когда свидетельствуют, это есть здесь феномен объективности. И поэтому на это полагаемся. Беседер, да? Получается, значит, так, что у нас есть это принцип свидетельства. Свидетельство, когда оно одно, а одного человека, есть фактор субъективности. Когда есть много людей, нет фактора субъективности, только фактор объективности. Субъективность аннулируется полностью. Здесь мы полагаемся на свидетельство. Беседер? Теперь, получается, и еще одна вещь. Еврейская традиция отличается от всех других традиций чем? Что в этом свидетельство, вся традиция построена на свидетельстве поколение. Только что, еврейская традиция отличается от всех других религий и так далее, чем? Что во всех религиях начинается, все начинается с одного человека, а у нас начинается с миллионов людей. 600 тысяч взрослых мужчин, еще там женщины, дети и так далее, где-то около 3, несколько миллионов людей. Теперь, несколько миллионов людей, с этого все началось. Да, в тот момент, теперь, вопрос, какие вопросы здесь можно задать? Может быть, это не так, да? То есть, может быть, это знание вошло где-то посередине. На самом деле не было всей цепочки, а кто-то вот взял и начал традицию, и так все начали говорить с этого момента. Здесь есть проблема. Почему? Потому что в чем у нас свидетельство? У нас, что говорит нам наше поколение? Вот мы все, много людей, да, мы, значит, получили то. От кого мы получили? Откуда мы знаем? Вот начнем с нашего. Откуда мы знаем, что Тора – это истина? Откуда? Мы получили свидетельство от предыдущего поколения, правильно? Я учил своего учителя, у своих родителей, ну, родителей я не учил, но кто-то другой учил своих отцов, учил, да, получил от своих отцов, от своих этих, да, получил свидетель. Миллионы людей говорят, да, когда они все свидетельствуют одно и то же, что мы вышли, получили Тору на горе Синай со всеми делами, да. Теперь, я могу сомневаться, в чем я могу сомневаться? Может быть, это ошибка. Может быть, они что-то не так делали, да? Может быть, они что-то не так поняли. Может быть, но невозможно, чтобы все не поняли одинаково. Поняли не одинаково, да? Это первая вещь. Во-вторых, Может быть, кто-то это вел, кто-то их заставил, или кто-то их обучил, или кто-то им сказал, вот, передавать это знание. Но на самом деле тогда традиция должна была бы начаться с какого-то человека. Почему? Потому что что нам говорит наше поколение предыдущее? Предыдущее поколение, миллионов людей, о чем они свидетельствуют? О чем? Что предыдущее поколение, что поколение перед ними, оно им сказало, что они получили перед, от предыдущего поколения. Значит, мы, миллионы людей, свидетели чего? Того, что нам засвидетельствовали миллионы людей перед нами, это предыдущее поколение, что они, что они получили это знание от предыдущего поколения. Это что нам свидетельствует. Да, не просто свидетельствуют нам, что вот была на горе Сина и так далее. Это уже результат. Они нам свидетельствуют, что они получили это знание от предыдущих, от миллионов людей. Теперь, а те, что свидетельствуют, те, если те, то, что нам говорит это свидетельство от нашего предыдущего поколения, что по всей видимости 100% было поколение перед ними, да, передавало это знание, то есть говорило вот то, что они говорят. Это не свидетели, это правильно. Они свидетельствуют нам, что предыдущее поколение перед ними передало нам, передало им, сказало им, что они получили от предыдущего поколения. Да, это свидетельство невозможно опровергнуть, правильно? Ну, понятно, да? Что поколение, миллионы людей до этого получили от предыдущего поколения. Есть которые, да, поскольку здесь мы приходим к некоторому такому доказательству по индукции. В каком-то смысле, да? То есть, что если наше поколение свидетельствует о том, что поколение до сих пор вот до нас, оно сказало то, что оно передало нам это знание, то поколение свидетельствует о поколении перед ними. И не может быть, как мы сказали, свидетельство – это достоверный факт. Если есть много свидетелей в прошлом поколении, что они сталкивались с предыдущим поколением, которым Тора сказала, это свидетельство, есть здесь только объективность, нет здесь субъективности. Может быть, какой-то человек может ошибиться, но когда целое поколение говорит вот то, что мы получили, нет здесь фактора субъективности, да, есть только объективность, невозможно это не принять. Получается, что 100%, без сомнения, второе поколение это им сказало. Если второе, передало им, правильно, засвидетельствовало. Если второе поколение, о чем они свидетельствуют? О чем? То, что поколение перед ними, им свидетельствовали им о том, передали им то, что они получили от предыдущего поколения. Если бы, да, если бы этого не было, если бы не было того, если бы не было того, что все поколение, миллионы людей утверждают это, передают это, то последующее поколение не могло бы это принять как объективную истину. Это понятно, да? То есть не смогли, и если бы они смогли бы, то тогда они передали бы, тогда бы и мы это об этом узнали бы. Получается обратно. И так, если мы идем дальше и дальше, вот по этой схеме, поскольку свидетельство, оно имеет фактор объективности, здесь никак невозможно убежать. Обязательно мы должны дойти до того, что было до второго поколения. Второе поколение, что они было перед ними? Они свидетельствуют нам, что было перед ними миллионы людей, которые сказали, что они были в пророчестве и общались, значит, с той духовной действительностью. Да? Свидетельство. Миллионы людей. Значит, это да. Обратно, эти миллионы людей не могут ошибаться, не могут одновременно. То есть они сказали одну вещь. И вот эту одну вещь они могут все ошибиться, все сказать и так далее, и так далее. Да? Это принцип свидетельства, как он работает. Это понятно, да? Это с точки зрения разума, точка зрения логики. Нет здесь какой-то возможности это. Кто-то приводит разные другие традиции. Например, приводит христианство. Говорят, вот в христианстве тоже есть миллионы свидетелей. В каком-то смысле правильно, надо понять эту вещь. В каком-то смысле правильно. Есть там свидетельство о чем? Да, есть свидетельство, христиане передают свое знание одним к другому, правильно, передают свое. Но откуда оно начинается? Что находится в свидетельстве? Что пришел человек, и даже не один человек, а там пришло 12 евреев, каждый там что-то рассказал. И вот, значит, и то даже, по всей видимости, это свидетельство начинается чуть позже, не с того момента, когда они пришли, а потом. Ну, не даже если, допустим, с этого. Получается, что когда человек приходит, что-то рассказывает, то, что есть у нас традиция миллионов людей один к другому, то, что был такой человек и что-то рассказал, мы можем это принять. Но то, что он сказал, это истина. Для того должен быть какой-то источник объективности. Какая объективность есть там? Он один человек, мы говорим, фактор субъективности, может, ему что-то показалось, может, он что-то придумал, может, что-то обманул. Когда, если бы там в тот момент находились миллионы людей, как евреев, то невозможно сказать, что они ошиблись, невозможно сказать, что они договорились между собой. Невозможно, даже если бы кто-то захотел бы обмануть, он может быть, но не может заставить всех остальных, чтобы они тоже обманули. Да? Это понятно, да? Поэтому это несравнимо ни с какой другой традицией. Правильно, что есть разные традиции, которые приводят, если, да, которые рассказывают нам о каком-то событии и так далее. И если рассказывают об этом событии, то всегда, ну, на саму традицию может быть, если она передавалась, если действительно передавалась так, как мы рассказываем, так, как мы говорим, да, то можно полагаться на традицию. Но вопрос, что находится в начале этой традиции, про что они свидетельствуют, да? Есть, который говорит, и там поднялись ряд вопросов по этому, да, и вот эти вопросы хотел рассмотреть. И один из вопросов, что нам говорит, что ну, во-первых, что было много, были, ну, есть разные племена, у которых есть традиции, что там произошло какое-то чудо на каком-то месте, да? Многочисленно при всех людях и так далее, да? При многих. Во-первых, нет свидетельств о многих людях. Ну, допустим, да, это мы там рассматривали некоторые вещи. На самом деле, в чем мы, да, как у них там построена эта традиция. Даже, я просто не знаю, не рассматривал там, но насколько я вот, да, знаком с этим. У них это идет как легенда, не как передача от поколения к поколению, не как миллиона к миллиону, не как от людей к этому. Ну, даже если, допустим, что там тоже была какая-то передача вот такая, и было, и действительно они свидетельствуют. Допустим, что действительно традиция, если мы ее проверим, она построена как у евреев, что были миллионы людей, которые передавали миллионам людям и получили от миллионов и так далее. Вот так, как мы, допустим, что тогда все равно, что они говорят, что было какое-то чудо. Ну, было какое-то чудо. Кто видел? Видели какое-то чудо? Видели какое-то чудо? Что это значит видеть чудо? Здесь уже мы приходим к понятию субъективности. Почему? Потому что видеть, ладно, видели, ну так что? Что это означает? Что есть Бог, что нужно правильно, что не видит? Может быть, чудо. Были разные явления, которые люди не понимали, или понимали, или не понимали, или еще что-то, неважно. Или даже, может быть, действительно было чудо, тоже не меняет дело. Ну, какой смысл это нам говорит? Что нам говорит? Да? Что они правы, что значит правы? А почему? Кто сделал чудо? Зачем? Почему? Это уже вопрос спекуляции. Да? То есть всегда, когда мы подходим к концу, там это, ну, насколько я знаю, нет таких традиций, как у евреев построено. Да? Есть рассказы. Рассказы не есть традиция. Да? Сейчас еще коснемся, как передается традиция. Есть кто-то мне здесь поставил несколько вопросов. Один говорит так. Знаете что, есть несколько способов. Один говорит так. Знаете что, может быть, какой-то раввин, скажем, Танак, скажем, Раби Акива, да, обучил своих учеников и сказал им, чтобы рассказывать, да, чтобы они рассказывали своим детям, что они получили от своих родителей, от своих отцов. То есть вот эту вот идею передачи с точки зрения логики невозможно никак опровергнуть. Да? Ну, с точки зрения логики все понятно. Это позиция разума. Позиция разума, что если есть миллионы людей, которые мне передали о том, что они получили от миллионов людей, и те так им сказали и так далее, эту, с точки зрения разума, невозможно как-то опровергнуть. Но придется, то есть позиция разума, это позиция разума. Кто-то придет и скажет, а может быть. То есть всякое утверждение против этого строится на некотором выдуманном событии, придуманном воображении, спекуляция обратно. А может быть. В этом утверждении есть две проблемы. Во-первых, это нужно доказать, что вообще это было. Если уж ты говоришь, что это было, пока ты не доказал, что это было, не о чем говорить. Но даже если представить вот такую вот картинку, да, образную, такую вот возможность, да, воображение, представить себе, это тоже невозможно. Почему? Это то, что мы утверждаем, что в принципе вот эта вещь сама по себе, она невозможна. Почему невозможно? Приходит, например, тот самый Раби Акива, как он говорит, кто-то, да, и обучает, что он обучает? Да? Он обучает и говорит, значит, что вот, да, обучает, что все евреи, как у евреев, что и ихнее все предыдущее поколение говорит, что оно получило предыдущее поколение, что вот это вот, да, это свое знание. Беседа. Теперь, что они должны говорить? Что он говорит? Допустим, что кто-то в середине ввел это знание. Как, что значит ввел это знание? Это значит, что он должен убедить целое поколение, чтобы они рассказывали своим детям, что им рассказывало предыдущее поколение, когда предыдущее поколение им ничего не рассказывало.
Это нереально.
То есть, что он хочет сказать? Как он хочет мне убедить? Что вот сын, отец рассказывает сыну, что ему рассказывал отец, а на самом деле отец ему ничего не рассказывал. То есть, было какое-то дикое племя, у которой не было никакой истории, да? Было какое-то дикое племя, не было никакой истории, ничего. Пришел кто-то и говорит, давайте придумаем историю. И что? И вы все, вот эта вот история, в чем будет история, что мы рассказываем, не просто рассказываем, что было какое-то событие, потому что если мы рассказываем про какое-то событие или приносим какую-то идею, это вера в идею, вера там в теорию какую-то, кто-то дает. Нет, что мы говорим? Мы же не верим просто так в Тору. Как это говорят? Приводят пример нам. Коммунисты, все коммунисты верили в коммунизм. Допустим, да, много людей, миллионы людей верили в коммунизм. Так вот, может быть, что кто-то прийти и обучить, и все люди начнут ему верить. Но там не верили в передачу. Что там верили? В идеологию коммунизма. То есть, кто-то приходит и говорит теорию. Знаешь что? Что вот мир развивается сам по себе, и там так далее, и социология, и там, как это, коммунизм, что это, да, да, что там... производственные силы, неважно, как там они объясняют диалектический материализм, исторический материализм, что происходит развитие в обществе, и общество в конце концов приходит к более совершенному экономическому строю и так далее, и так далее. Вся эта идея. Это теория. Теория, гипотеза, теория построена в голове человека. Я предлагаю теорию, кто-то слушает, она ему понравилась. Он говорит, знаешь, что это красиво, интересно, я в нее верю. Хорошо, он не верит, он рассказывает своему сыну. Что он рассказывает своему сыну? Что есть вот такая вот теория. Он даже рассказывает, кто ее рассказал. Но это веря во что? Он же не приходит и говорит, что он здесь верит, что он рассказывает нам. Рассказывает, что вот есть такая теория, это вера в теорию. Это не вера в передачу. Нет здесь свидетельства. О чем свидетельство? Человек, первый человек, который рассказал эту теорию. В чем здесь свидетельство? Он рассказал теорию, я либо верю ее, либо не верю в нее. Может быть, много людей поверит в эту идеологию. Ну так что, где здесь передача? Где здесь свидетельство? Нет никакого свидетельства. То есть мы говорим совсем о другом событии. Мы, когда верим в Тору, мы не верим в Тору, потому что эта теория такая красивая. Что мы ее приняли и просто поверили в нее. Мы прежде всего полагаемся на традицию. Нам засвидетельствовали миллионы людей предыдущее поколение о том, что они получили от предыдущего поколения. В это мы верим, а не в теорию. Это когда мы знаем, вот когда мы знаем, что вот когда мы полагаемся на эту нашу традицию, что в результате было получение Торы на горе Синай, вот тогда эту самую Тору мы берем и в нее верим. Но на самом деле все у нас начинается со свидетельства, а не то, что мы просто посмотрели на теорию, она нам понравилась, и мы это, да? Это понятно. Поэтому это не похоже на вот ни на коммунизм, ни на что. Это не вера в идеологию, а это мы полагаемся на свидетельство. Теперь кто-то придет и скажет, хорошо, кто-то начал это свидетельство. Что же начал свидетельство? Это значит, есть дикий народ, ничего не знает, нет никакой истории. Приходит кто-то и начинает сейчас говорить, знаете что, давайте убедим. Начнем историю, то есть не было истории, но мы ее придумаем и передадим дальше. Не просто придумаем как философскую концепцию, как теорию коммунизма, что верить в нее не верить. Нет, мы придумаем историю и будем рассказывать детям, что такая история была. И не просто будем рассказывать, что это было, а то, что нам рассказали об этом наше предыдущее поколение. Может быть такая вещь или нет? Да? Допустим, в чем здесь проблема? Он приходит, то есть, в принципе, может быть, что один человек Возьмет и скажет вот такой фокус, он захочет, у него такое сумасшествие, да, захочет вот так вот взять, придумать теорию. И он обучит, да. Теперь ему нужно убедить, если это один человек делает, нет проблемы. И мы одного человека, мы как говорим, мы не принимаем как свидетеля, потому что есть там фактор субъективности. Для того, чтобы появился фактор объективности, на который мы полагаемся, необходимо, чтобы это сделали миллионы людей без исключения. Ну, много, да. Теперь, когда есть много, это значит, надо убедить. Можно ли, теперь смотрим просто по логике вообще, можно ли убедить целое поколение, миллион людей, чтобы они рассказывали одно и то же, одну и ту же вещь последующему поколению?
Не, ну гипотетически можно, если
идея. Гипотетически можно, хорошая, да? Гипотетически можно. В принципе, это нереально, вот по-простому, если мы смотрим, да, как можно убедить? Ты сможешь убедить, Владимир Ильич смог убедить всех, чтобы они рассказывали другому поколению того, что не было в предыдущем поколении. Он говорит, я придумал теорию. До этого мы были другие, а сейчас мы такие. Он не может рассказать, что мы до этого всегда были коммунистами. Не, просто люди не примут. Не, просто реально, без того, чтобы входить в детали, сейчас войдем в детали. Но даже без того, чтобы входить в детали, просто нереально миллионы людей обмануть миллионы, или как заставить миллионы людей говорить одно и то же, передать своим детям. Во-первых, просто, что каждый, как это, человек, он, ну, у кого-то возникла такая идея, да? Но ведь здесь говорится, что передать свою традицию своим детям, правильно? Я уже не говорю о том, что традиция ужасная, это надо всякие там сложные законы выполнять, непонятно зачем, это же издеваться над самим собой. Если все это придумано, да, вот вся эта, то это разные издевательства над человеком, нет? Это, а если это нет, а если есть Бог, есть Тора, тогда понятно. А если нет, это же ужас. И теперь представляем, что какой-то отец начинает это обучать своего сына, чтобы тот сын к этому относился как к истине. То есть он должен обмануть своего сына. Сказать ему такую вещь. Знаешь что, с ним ничего не было. Но он хочет рассказать, как будто бы ему, да, как будто ему рассказали. Там просто так реально. Во-первых, да, ну, где найдется такой отец, который это захочет сделать? Он, в принципе, делает вред своим ребенку. Может быть, найдется. Мы знаем, находим родителей, которые делают зло своим детям. Вообще, обмануть своего ребенка – это зло. Если он обманывает к лучшему, значит, говорит, знаешь что, надо хорошо себя вести, и обманывает, что, я знаю, я тоже так себя вел, как бы, ну, допустим, хочет его улучшить. А если он, все законы, они построены таким образом, что они делают проблемы этому ребенку, и он сейчас хочет его обмануть и вести в эту кабалу, без всякого смысла, потому что если есть Бог, тогда есть смысл, мы понимаем. А если его нет, то тогда это значит, он должен взять ребенка. Кто найдет такого отца? Может быть, найдется один отец. Может быть, два, три. Но миллионы, целое поколение, весь народ. Это вообще реально уговорить их всех делать такое действие? Да, это первая вещь. Вторая вещь. Ребенок, который слышит. Что он это, да? На самом деле, ребенок всегда верит в то, что ему говорят родители. Маленький. Не всегда верит.
Маленький верит. Просто понимает.
Верит, но чуть-чуть подрастает, он сразу, значит, да. Почему? На самом деле маленький тоже нет. Почему? Не всегда. Когда нет? Когда нет. На самом деле ребенок, он, когда он маленький, он воспринимает информацию эмоционально. В большей мере, чем буквально. То есть он слышит какие-то вещи, но он прежде всего воспринимает. То, что говорят ему родители, он улавливает хорошо их эмоциональное состояние. И это основная информация, которую он получает. Ну, кто знает, это хорошо знать на себе и на своих детях, да? Он улавливает очень хорошо, когда его родители обманывают, а когда нет. Когда родители не хочет про себя что-то рассказать и начинают рассказывать какую-то им эту историю, он хорошо чувствует, что они его обманывают. То есть это на подсознание есть, да? Он внутри, на своем, на подсознательном уровне, он ощущает, что здесь его обманут. Очень сложно обмануть ребенка. Ребенок очень хорошо ощущает это. Ну, может быть, одного ребенка можно обмануть. Но миллионы детей обмануть – это проблема. Да, обязательно возникнет кто-то, кто это будет сомневаться в этом. Более того, на самом деле, когда ребенок действительно соглашается с тем, что отец, что родители ему говорят, он в это верит. Что значит верит? Он это считает как абсолютный факт, как факт, а не как теория. Когда?
Доказательство видит этому, да?
Нет.
На примере.
Когда ему рассказывают родители что-то, и он это воспринимает как реальный факт, как действительность. Угу. Когда? Когда он чувствует это же самое ощущение у родителей. Когда для родителей это неоспоримый факт, тогда для ребенка тоже неоспоримый факт. Когда он чувствует сомнение у родителей, для него это тоже сомнение. Оно не откладывается в его подсознании как абсолютный факт, а как некоторая сомнительная теория. Ну, какое-то там утверждение, может да, может нет. Это тоже одна из психологии ребенка. Это да, понятно. Очень сложно убедить ребенка в том, что вот это вот оно так, если сами родители в это не верят. Когда сами родители в это верят, тогда и ребенок в это не просто верит, а ощущает это как действительность, как факт. Теперь, можно ли вот это вот проявить, да, вот это, да, обмануть вот ребенка таким образом, да? Это второй вопрос, вторая точка. В принципе, здесь информация передается где-то более того на подсознательном уровне. Не просто так, а на подсознательном уровне. Более того, скажем, более того, что на самом деле приходят нам, рассказывают историю. Нам придумали новую историю. Вот какой-то народ, дикий народ, и ему придумали историю. Да? В этой истории же есть много деталей. Или нет? Ну как можно придумать историю? Есть здесь некоторая ошибка. Приходит здесь вот мне вот этот там какой-то еврей, говорит, знаешь что? А может быть пришел какой-то Тана и раввин и сказал своим ученикам рассказывать, что они получили от своих родителей. Что получили? Как получили? Он должен рассказать или нет? Как получили, где получили, все. При каких обстоятельствах получили, каким образом получили, нет? Есть множество деталей, которые он должен рассказать, или нет, просто я получил. То есть, мы когда говорим, что одно поколение свидетельствует другому поколению, кажется, это просто, как они пришли на суд, сказали два слова и все, и пошли дальше. Не это свидетельство. Как передается свидетельство от поколения к поколению? Как? Сидят за столом, рассказывают истории. Ведут себя каждый день, одевают филины, делают разные заповеди, выполняют разные действия. Множество разных вещей, которые делают, правильно? И только когда ребенок воспринимает, когда просто отец сказал, знаешь что, мы получили, вот мне рассказывал отец, что мы вышли из Египта. Ну, рассказывает. Ну, а что это для ребенка? Как... Ну, рассказал ему отец, ну так что? На этом строится вся вера, он потом пойдет на смерть ради еврейства? Из-за того, что отец ему сказал, знаешь что, где-то один раз, что мы наши мне рассказали предки, что они вышли из Египта. Ну, рассказали тебе, какое дело? Кому какое дело? Для того, чтобы это вошло, для того, чтобы у ребенка это было... Чтобы он в это верил. А мы это видим, что все евреи в это верят. Да, те, которые находятся внутри традиции. Для того, чтобы он верил, ребенок, его необходимо воспитывать в этом. Надо это постоянно обучать, постоянно рассказывать, постоянно водить и так далее. Множество деталей. Во-первых, нужно заставить этих каким-то образом людей, всех, миллионы людей рассказывать, вот таким образом воспитывать своего ребенка. Это одна вещь. С другой стороны... Если это некоторая выдуманная история, она значит ложная. Это значит, что этот человек, ему сказали, знаешь, что рассказывай такую-то историю. Другому сказали, рассказывай такую же историю. Каждый начнет рассказывать историю какую?
Свою.
Это понятно. Если они все видели одно и то же и получили одну и ту же историю, то тогда они будут рассказывать одну и ту же историю, как мы видим это в еврейском народе. Но когда же кто-то им сказал, расскажите историю, так каждый эту историю будет рассказывать по-другому. Почему? Потому что каждая ложь, она не едина. У каждого человека своя ложь. То есть мы здесь приходим к понятию, к моменту отсутствия объективности. Потому что каждый человек, он субъективен. И поэтому, когда он должен что-то придумать, рассказывать ложь, то он эту ложь будет рассказывать, если он его убедит, если после этого, то он будет это рассказывать в своем стиле, да, в своей какой-то картине, в своем мировоззрении, в своем это. А у нас рассказывают одну и ту же историю со всеми тонкостями. Со всеми тонкостями все воспитывают самое это, да? И то есть обратное. Мы видим здесь, что когда мы говорим о лжи, то тогда входит в свидетельство. И почему полагается на свидетельство? Потому что свидетельство объективно. Почему? Потому что могут солгать. Правильно. Но объективность обеспечивается тем, что соврать невозможно одинаково. Все не могут соврать одинаково. То есть получается... Есть фактор, да, здесь, когда мы говорим о лжи, то внутрь свидетельства входит фактор субъективности каждого человека. И тогда нет свидетельства. Тогда все свидетельствуют по-разному. Не могут свидетельствовать, когда они должны говорить ложь. Нет ложи, лжи одной. Ложь, она всегда намного это, да, ну понятно. Поэтому не может быть, они не могут, люди не автоматы. Люди не автоматы, они не могут, если они что-то видели, так они расскажут то, что видели. Или то, что слышали, расскажут то, что слышали. Но если им говорить, знаешь что, расскажи, вот я тебе скажу, что рассказать. Если это два слова, может быть, не проблема. Но когда он должен рассказывать целую историю с разными тонкостями, еще его сын будет спрашивать, подожди, а здесь как, а здесь как, а здесь как. Он говорит, а я здесь не знаю, посмотрю в книжке. А у одного в книжке одно написано, а у другого другое, а у третьего третьего. То есть ложь навсегда рассыпается на много самых разных обманов. Да, лучше. Поэтому мы полагаемся на свидетельство. Это все полагаются на свидетельство. Когда много людей говорят вместе одно и то же, одну и ту же факт, говорят, что мы видели что-то, и вот именно это видели, мы говорим, что это объективный факт. Почему? Что если бы они лгали бы, то у каждого была бы другая ложь. Поэтому, если бы какой-то пришел, скажем, раввин, и захотел бы обучить своих учеников, скажем, чтобы они рассказывали всем одно и то же, это не получится, потому что невозможно сказать одно и то же. Когда ты рассказываешь ложь, ты не можешь рассказать одну и ту же ложь. Один человек может рассказать, но второй человек эту ложь расскажет по-другому, он ее увидит по-другому, объяснит по-другому, поймет по-другому, станет рассказывать по-другому. Задаст ей, потом этот, значит, раввин должен включить в эту историю все. Все вопросы, все нами, да, что ты хочешь потом рассказывать твоему сыну, а если сын спросит у тебя, подожди, а как там илхот на тилат ядаем, вот на это, а как там еще деталь, а это значит, раввин ему должен объяснить, научить все знания, не только всю историю, все знания, все тонкости и так далее, того, чего не было, того, чего нет. И дать, и чтобы он потом обучался их это. Просто, да, тот, кто представит, то есть мы говорим о том, что как люди фантазируют самые удивительные. Вот это вот такая ситуация, она возможна или невозможна. Теперь, приходит мне еще один кто-то говорит, подожди, на самом деле вот этот, ну, этот раввин, я знаю, может обучить своих ученика, допустим, несколько учеников, которые идут за ним, допустим, да? Ну, а что с остальными? Да, что с остальными? Ну, допустим, он настолько сильный, что он сможет это. Но в любом случае, скажем так, мы же говорим, что вот сейчас началась только эта традиция, значит, до этого этой традиции не было. А что было? Дикий народ. И сейчас, значит, приходит раввин и хочет всех обучить. Откуда взялся раввин? Да, по-простому. Откуда он появился? Если всей этой истории не было, ничего не было, откуда появился кто-то, который вдруг... хочет там их заставить вот это делать то, что нужно делать, да? И все это входит, в принципе, в понятие сохранения Торы. Вот это правило. Вот эти, как мы говорили, в Торе сказано, что надо выполнять все заповеди, надо в Песах сидеть, это надо это. Все вот эти детали, мизузот делать и так далее, все на память, запоминание, все это сделано для того, чтобы не было возможности, что кто-то в середине вел что-то другое. И в принципе нет такой возможности, вот если мы, да, если мы это представим. И так, да, что тот самый раввин пришел и обучил их, и сказал им там, я знаю, вот, да, и что обучил, обучил Тору. Еще вот то, что вещь. Это, в принципе, мы уже сказали эту идею, но это, что все эти законы, они настолько сложные, настолько трудные, настолько тяжелые, настолько это, что если я, что для того, чтобы убедить человека их выполнять, само по себе проблема. Просто любого человека, ученика, человек, который никогда ничего не слышал, не получал, приходит, ты ему объясняешь, знаешь что. Вот просто придет человек, я ему хочу объяснить, знаешь что, на самом деле ничего не было, ничего не слышал, но я хочу ему сказать, знаешь что, что твои предки, твои, знаете, они были евреями, вот получили Тору на горе Синай, допустим. Теперь приходит, может быть, он ему поверит, или не поверит, да? Ну, бывает такая ситуация, как бывает, человек приходит с улицы, да, человек, который не знает, не знаком с религией, и, значит, приходит раввин ему и говорит это, да? Теперь, почему он должен ему верить? Простая вещь. Почему он должен ему поверить? Приходит человек, вот раввин тот самый приходит, говорит, знаешь что, я раввин, значит, мы это, и ты, и твои эти, значит, получили Тору на горе Синай, твои эти. Какой-то раввин, какой-то деятель, какой-то монах, я не знаю кто. Приходит, почему он должен ему верить? По-простому, да? А как же получается, что действительно приходят люди, которые не знают Тору, и раввин их убеждает, что они получают, что они получили Тору на горе Синай? Как он его смог убедить? Мы же видим такие события. Почему? Потому что он ему показывает на других евреев, у которых эта традиция сохранилась. Я как могу находиться внутри свидетельства, я могу находиться извне свидетельства. Могу прийти извне, если ясно, что те евреи, которые были сами свидетелями того, что предыдущее поколение им рассказало, для них это ясно. Но я потом, ну может прийти какой-то нееврей, или еврей, который это, да, и посмотри, смотри, вот есть эта традиция. Вот по той логике, о которой мы говорим, нет сомнения, что оно получено из того самого источника, да, значит, было получение на горе Синай и так далее, потому что есть свидетельство. И тогда он это принимает, как принимает? Как принимает свидетельство в суде. Но про него же не сказано, он же не может сказать, что мне отцы рассказывали. Ему действительно отцы не рассказывали. Вот он получает, принимает это по той логике, которую мы рассказываем. Но еврей, который принимает это, почему он принимает? Потому что он это видит. Он это свидетельство видит. Не просто это, да, он это получил не просто на вот разуме, как этот человек, а получил также на эмоциональном уровне, внутри себя. Ему рассказывали его родители, его учителя, его это, да? Что рассказывали? Они просто рассказывали. Им же не просто рассказали. Ему дали, и как это, и он жил этой жизнью, да? Эта жизнь, это надо понять эту вещь. И что он может подумать? Может подумать, а вдруг меня обманули? Это я вот учился у своего учителя. Правильно, да? И он обучал меня то, что обучал. Теперь, в чем здесь проблема? Он меня обучал, как правильно, что надо, что не надо, что хорошо, что нет, то, что... и так далее. Теперь, я мог бы засомневаться или нет, может быть, он просто меня обманывает. Нет такой возможности. Почему нет такой возможности? Почему у меня нет возможности предположить, что он меня обманывает? Потому что он живет сам по таким законам. Он выполняет законы Торы, делает все это всю жизнь свою. Теперь, я пришел к нему в какой-то момент времени, он стал меня обучать чему? Тому, чему он всей жизнью занимается. Теперь я приду, значит, что? Мне предположить, что всю жизнь он этим занимался только для того, что когда я приду, меня обманут. Понятно? Нереальность, те примеры, те примеры, которые они хотят как бы придумать, не говорю того, что нет этому доказательства, надо хотя бы доказать, что такое было. Но они сами по себе нереальные. То есть я должен предположить, что все поколение до меня, оно занимается Торой, оно выполняет заповеди, оно делает все, оно живет этой жизнью только для того, чтобы обмануть меня. Это принцип свидетельства, это больше, чем свидетельство. Это называется еврейская традиция. Человек, который приходит снаружи, для него это свидетельство. Оно даже менее сильное. Почему? Потому что он смотрит по логике вещей. Что значит по логике вещей? Не может такая традиция начаться кем-то и в середине. Обязательно есть у нее начало. То самое начало, которое, да, если начинается с миллионов людей, то это обратно объективный факт. Если начинается с одного человека, это проблема. А если начинается с миллиона людей, объективный факт. Не может что-то войти сюда. Это разум, говорит человек, и тогда он принимает эту вещь, потому что он видит эту традицию. Но тот, кто находится внутри этой традиции, он больше, чем это. Почему больше? Потому что он учит, он видит перед собой целое поколение, и ему ясно, что оно не может его обмануть. А придем, скажем, что может быть, это уже в последних поколениях тоже мне предлагают. Здесь мы предложили несколько вариантов, как может быть, в разных выдумках. А может быть, первый, значит, раввин там что-то обучил, а вот они начали, а потом уже они начали это видеть уже, ну, они, конечно, видят. Но ведь само по себе уже со второго поколения у нас этот вопрос. Почему он должен верить тому, кто это, его отцу и так далее? Как мы сказали, почему мы принимаем эту традицию? Потому что мы видим, что они живут в соответствии с этим. Если они живут вот так, для них это истина, для нас это тоже истина, потому что я не могу предположить, что он все это делает только для того, чтобы обмануть меня. А в том самом первом поколении кто-то сделал, если, значит, мы предполагаем, что вот этот, кого там Раби Акива убедил, значит, они начинают жить, они дикий народ, дают им какую-то теорию, не теорию, эту, а вот, да, что нужно выполнять заповеди, надо верить в кого-то Бога, надо, что тебе передали, ложную, которая не истина, он знает, он это знает, что это не так. И теперь он должен жить в соответствии с этим много лет. Много лет жить в соответствии с этим, как будто бы все это правда. И также передавать это, да, только, ведь только тогда последующее поколение примет его за истину. Как мы, почему мы принимаем за истину? Потому что мы видим перед нами, перед собой другое поколение, которое, для которых это жизнь, это реальность, для которых это бесспорный факт, как мы говорили на это, да? А у них это почему? Потому что они то же самое видели у своих. А если мы придем к первому тому в середине поколения, что кто-то пришел и это сказал, у них-то все это было ложь. Так как следующее поколение не увидит этого? Не заметит этого? Как можно, насколько это реально? Чтобы все поколение, оно, значит, обучалось, да, оно жило по законам Торы только для того, чтобы обмануть своих детей. Кроме того, поколение, оно же не так. Вот одно поколение закончилось, потом идет другое, потом третье. Это же не так, оно же идет вместе. Если в какой-то момент они были дикие люди, значит, кто-то из них был маленький, кто-то из них был большой, кто-то старше и так далее. Ну, допустим, убедили всех, что нужно рассказывать то-то и то-то. Кого убедили? Взрослых. А что с детьми? Он рассказывает своим детям. А дети же сами видели, что они были дикие. И так далее, и так далее. Если мы начнем входить во все эти ситуации, нет возможности. Нет никакой возможности вести. Это просто технически невозможно вести вот это. Тот, кто это придумывает, вот эту вот ситуацию, он в принципе предлагает нам некоторую, некоторую чудесную ситуацию, некоторый фокус, некоторое чудо, некоторое, да, невозможно невероятную вещь, что вот вдруг произойдет такое какое-то одно поколение, что вдруг все превратится в некоторого, все миллионы, все будут одинаково лгать, а выполнять, все жить вот этой жизнью, несмотря на то, что они знают, что это ложь. И так, что их дети не почувствуют даже то, что они лгут. И даже те дети, которые видели, когда они были дикими, они тоже не это, да, и так далее. Есть также еще один вопрос, который говорит, что был какой-то царь. И вдруг царь всех заставил. Тоже вариант. Тоже один вариант. Может быть, что царь всех заставил, кто будет вести себя не так, он, значит, будет говорить не так. Мы знаем, в Советском Союзе было такое, да? Что нельзя было рассказывать, обучать Тору. У нас, скажем, у меня были деды все мои были раввины, я ничего не знал, мне ничего не рассказывали. Нельзя было рассказывать. Когда нельзя что-то рассказывать, это еще можно понять. Хотя тоже все равно просачивается, как я уже говорил, да, что все верили в коммунизм, тогда мне отец так тихо на ухо говорит, что это глупости. Еще когда был ребенком. невозможно, во-первых, это невозможно скрыть, да, то есть и правильно он заставил и так далее. Ну, заставил что-то, что запретил что-то рассказывать. Запретил что-то рассказывать. И тогда не рассказывают, но все равно это, да, во-первых. Во-вторых, сразу же после того, как он умирает, все возвращается обратно. И даже если у него будет сын, который будет заставлять, ну, все равно это, сколько это может продолжиться? Мы же знаем, это проходит время, оно разрушится. Ни одна такая диктатура не продерживалась долгое время. Она всегда менялась. А ты скажешь, станет другой диктатор. А почему он должен следовать тому диктатору, который был до него? Зачем ему это нужно? И потом никогда в истории не было такого, чтобы вот евреи все были эти диктаторы, как бы вот эти цари, они были религиозны. Наоборот, большая часть были нерелигиозны. Абдейл-Дазара. Был какой-то, они приводят какой-то пример в Танахе, что был какой-то один, что заставил всех, что все должны служить Торе, да? И вот с него это началось. Так они хотят сказать. С него все началось, он всех заставил. Но сразу же после него уже был царь-злодей. А в чем вопрос? Сразу же после него, сразу это. А как там поколение? Там было, сколько лет он был? 20 лет, 30 лет, в принципе, немного. Да, это идея. Но это с одной стороны. А с другой стороны, ладно, можно запретить что-то рассказывать. Но как можно заставить что-то рассказывать? Если мы говорим, что он должен был, он заставил всех сказать, допустим, такую вещь, что мы получили вот это наше знание от наших родителей, несмотря на то, что они не получили. Ну, во-первых, это заставил, это значит, что родители не хотят этого рассказывать, правильно? Но он их заставил. И они должны рассказать, что наши отцы, что мы получили от наших отцов. Вопрос, как они расскажут? Наши отцы получили это. Наши это. Мы знаем, как в Советском Союзе было, нет? Есть то, что говорят на собрании, а есть то, что если говорят на самом деле. И все хорошо знают, что надо говорить на собрании. А что есть на самом деле? Невозможно это скрыть. Я знаю то, что рассказываю. Это одно. Во-вторых, то есть дети не почувствуют там откровенность, не почувствуют там честность. Понятно, не просто не почувствуют. Родители это передадут в тоне, в каком-то, да, в мимике или еще как-то. Обязательно это откроется, что это ложь. Ну да, конечно, нам родители рассказывали. И так далее, смотря как он это расскажет. Ну, может быть, одного можно убедить. Но можно убедить миллион людей, чтобы все это делали так, чтобы, да? Понятно. Более того, как мы сказали, ведь это недостаточно рассказать им, что мы получили от наших родителей. Что мы сказали? Надо выполнять заповеди, надо делать разные это. И теперь получается, что он придумал целую схему, как они должны себя вести, и всех их заставил это делать, эту ложную схему. И это значит, они должны, во-первых, знать это делать. Ведь каждый будет делать по-другому. Это же все ложное, он этого на самом деле не видел. И каждый должен, и так далее, и так далее. Да, и сейчас не все евреи грамотные, все знают, правильно? А когда им что-то говорит, что он рассказывает, да, вот спрашивает сын, а что он отвечает? Я не знаю, что-то знаю, что-то придумывает, что-то еще что-то. Спрошу раввина или еще что-то. Когда есть одно общее знание, то можно, значит, прийти к раввину и спросить. Но когда ты должен кого-то обмануть, у каждого обман происходит по-другому. Это объективность. Да? То есть получается обратно со всех сторон, как мы не пойдем, придумать такую вещь, это всегда, это да, вот, что вошло в середине. Я просто не успел там объяснить, я их надеюсь, пойти, вот эти все тонкости, да. То есть, что когда вошло там что-то в середине, что как будто бы может войти кто-то в середине и повлиять на свидетельство, тем самым что делает человек? Тем самым он отрицает идею разума. Потому что, как мы сказали, идея свидетельства, это почему она принимается? Потому что это он становится объективным. Потому что фактор субъективности аннулируется и остается только фактор объективности. Это реальный факт, это реальная действительность. Это разум человека об этом говорит. Мы это понимаем. Приходит кто-то и говорит, нет. Может быть, там что-то изменилось посередине. То есть он, в принципе, говорит, что можно, есть возможность, чтобы создать свидетельство такое, чтобы оно было свидетельство многочисленное, но это был обман. То есть он идет, в принципе, против разума. То есть мы, евреи, утверждаем вещь разумную, реальную, нормальную, есть свидетельство, что вы от нас хотите. Тот, кто хочет о нас опровергнуть, он должен пойти против разума, он должен сказать, отменить принцип объективности свидетельства. И сказать, что свидетельство многих людей тоже не есть объективный факт. Значит, сейчас вот кто-то мне рассказывает, что есть там Эйфелевая башня во Франции, я могу сказать, а может быть это неправильно. Любой факт сегодня мы можем таким образом отрицать, потому что почти что все у нас построено на принципе свидетельства. И это идет против разума. Разум нам говорит, что свидетельство объективно. Реальность – это реальность, которую мы наблюдаем, что свидетельство объективно. Прийти и сказать, что можно его изменить где-то там посередине, неважно, каким-то образом создать это свидетельство, это значит пойти против разума. Это одна вещь. Вторая вещь, что они говорят. Они для того, чтобы это опровергнуть, они придумывают какую-то фантастическую ситуацию, которая в принципе невозможна. Что предположить, что невозможно? Невозможно, мы это, в принципе, привели разные вещи, да, почему это невозможно. Чтобы предположить невозможное. Предположить невозможно, потому что, вот, как мы рассмотрели со всех точек зрения, можно смотреть еще больше. Прийти ждет кто-то в середине и заставить всех людей рассказывать последующему поколению, что они что-то видели в предыдущем поколении, чего они не видели, и слышали, чего они не слышали. И не только заставить их говорить там пару слов, а жить в соответствии с этим. Жить, значит, как я мог бы предположить, что мой учитель всю жизнь, 60 лет до меня, как он меня встретил, или 50 лет до меня, он выполнял все законы Торы и так далее, его родители, и все только для того, чтобы обмануть меня. Да? Это значит вот создать такую действительность, чтобы они могли обмануть. То есть, если бы он так не жил, я бы ему не поверил бы. Понятно? Если родители не живут этой жизнью, дети становятся религиозными сразу. Как дети становятся религиозными? Как дети остаются религиозными? Это просто, чтобы ребенок родился религиозным, чтобы не остался религиозным. Это надо работать над ним, это воспитывать изо дня в день. Это жить, это влиять на него, это кричать на него, это иногда убеждать, иногда плакать перед ним. Я не знаю, все что угодно, это он чувствует. Всю эмоциональность своих родителей. Он это должен видеть, должен ощущать, должен жить это. Как можно это придумать? Как родители могут это, даже если не захотят? Как они могут создать вот эту эмоциональную атмосферу для ребенка, чтобы он мог это воспринять как факт, да, у родителей? Что если он не видит это у родителей, что у них это истина, он это не воспримет как истина. Тем более, что Тора настолько сложная, и столько трудностей, и столько это, то зачем ему это принимать, когда он это, да? Это понятно. Поэтому это невозможно. Да, это фантастическая ситуация. Тот, кто придумает фантастические ситуации против разума, то есть получается, иудаизм, как мы сказали с самого начала, он основан на реальности, на разуме, на понимании. Всякие вот эти вот, эта вот теория, которая как бы хочет это дело опровергнуть, они, во-первых, идут против разума, во-вторых, должны предположить какую-то чудесную ситуацию. Обязательно. Нет другого выхода. На что это похоже? С чем это сравнивает? Это всегда. Так всегда было противостояние между иудаизмом и язычеством. Иудаизм, он всегда, Тора, евреи всегда шли по законам Торы. И запрещалось верить в разные глупости. Что такое глупости? Верить в различные выдуманные теории, идеологии, какие-то эти, да, спекуляции и все прочее. Нельзя в это верить. Так Тора, тот, кто пришел. Даже если он тебе показывает чудеса. Даже если он тебе приводит чудеса, и как будто бы они происходят. Так в Торе записано. Что делают язычники? Язычество. Чем занималось язычество всегда? Язычество всегда предлагало разные фантастические теории. Разные это. Да, это, в принципе, оно шло против вот разума, с одной стороны. Но чтобы подтвердить себя, как они подтверждали себя? Они придумывали различные... Да? Они делали разные фокусы, использовали мистику, делали чудеса и так далее, и предлагали различные фантастические вещи. То есть они говорили в принципе фантастическую вещь, говорили, что какой-то камень, какой-то предмет, он обладает силами, он может обладать сознанием, он может что-то сделать, он может что-то писать. Это в принципе фантастическая вещь. Может камень что-то сделать? Не может. Предложить какую-то фантастическую, то есть придать материи свойства нематериальные, это фантазия, правильно? Это та самая теория. То же самое здесь. предположить, что вот придет какой-то там раввин или какой-то там человек и сможет сделать вот это вот нереальное действие, то есть убедить кого-то, это в принципе то же самое. Предположить это путь язычества. Всегда у нас была борьба с язычеством. В чем здесь проблема, что люди этому верят, потому что это более эмоционально, это более приятно. Так, человек что эмоциональное, поэтому он воспринимает. Что значит он верит в мире? Он хочет верить. То, что хорошо, то, что приятно, то, что ему нравится, он хочет в это верить. То есть источник этого находится в эмоциональности. И тогда он согласен принять разные глупости, разные выдумки и так далее. Если он не хочет, вот это проблема. Вот то, что мы дали объяснение вот еврейской традиции, нет возможности противостоять позиции разума. Только почему человек это не всякий человек это воспринимает? Потому что человек... Позиция разума у человека, она не всегда, и не просто не всегда, а обычно не является решающей. Потому что человек, по сути, существо эмоциональное. И он обычно решает с позиции эмоций. Обычно, всегда, в принципе. Даже когда это от разума и ходит, это приходит через эмоции. И когда ему это неприятно, когда он этого не хочет, он хочет Тору, не хочет всех этих трудностей, не хочет всех этих сложностей, тогда он хочет что-то другое, ему это, да, ему это трудно, а эмоционально он согласен принять, как-то схватиться за соломинку. Принять любую нереальную ситуацию, лишь бы не быть обязанным этому. Лишь бы не входить. Принять любую, как это, схватиться за соломинку, когда человек утопающий, да? То есть он согласен принять нереальное за реальность. Всякую фантастическую вещь, он согласен ее принять и на нее поверить. Почему? Потому что это соответствует эмоциональности. И потому что противоположно противоречит его эмоциональности. Это причина. Иной раз человеку ты можешь приводить все доводы и все прочее, но ничего не поможет. Почему? Потому что он эмоционально связан с другим. Да? И это путь, вот язычество было в течение поколений, это путь сегодня современного вот идеи атеизма. Мы не раз говорили, что идея атеизма это тоже язычество. Потому что сказать, что какой-то кусок материи может вдруг развиться, стать обезьяны, потом человеков, мыслить, создавать, какой-то мозг, кусок мяса, что такое мозг, кусок мяса, он может мыслить, решать, создавать и так далее. Это и классическое язычество, взять кусок материи и сказать, что оно может принять качество, получить качество нематериальное, сверхъестественность, не, да, сознание и так далее, это про сознание, продукт высокоразвитой материи и так далее, со всякими этими теориями. Эта идея язычества, она всегда предлагает нам на некоторую фантазию, фантастическую ситуацию и говорит, вот может быть. Я вам приведу пример, вот тоже из этого же дебата. Кто-то мне приходит и говорит, наоборот, все прямо наоборот. Вы говорите, вот ладно, вот этот принцип свидетельств он принимает, потому что невозможно идти против этого. Да? Свидетельство это принцип объективности. Ну, где-то, может быть, в середине что-то получилось. Ну, ладно, получилось, не получилось, не знаю. Но, во всяком случае, кто сказал, что выходит по вашей традиции, что было 600 тысяч евреев на горе Синай? В самом начале. Так получается, правильно? Ну, нельзя логически против этого выступить. Но я выступлю. Как? Просто. 600 тысяч, то есть несколько миллионов. Правильно? Несколько миллионов людей. Но мы это знаем из исследований. Ученые, которые следуют, историки и так далее, говорят, что в Египте вообще было около 5 миллионов. Всего. Не было больше. Так где взялись эти несколько миллионов евреев? Откуда они пришли? Это довод. Поэтому что значит? Значит, вся ваша традиция, несмотря на всю вашу логику, она неправильная. Понятен довод? Прихожу я к нему и спрашиваю, подожди, почему это, а почему ты решил? То есть я не стал там разбирать, потому что не было времени. Но в принципе, что значит было в Египте 5 миллионов? А в наше время сколько есть людей? Несколько миллиардов? Так говорят, кто говорит? Кто-то считал это? Считали, наверное, честно? Что-то немножко считали, что-то где-то. Точно явно не знают. Ну, как-то приблизительно хотя бы могут сказать, да? А 100 лет назад сколько было? 100 лет назад сколько было населения Земли? Население
поменьше,
там,
поменьше.
Откуда известно?
Перепись населения.
Тогда была перепись. Считали что-то. Была перепись в Африке, в Индии, в Южной Африке, в Южной Америке.
Могла быть, мне кажется.
Большой вопрос. Ну ладно, 300 лет назад была тоже перепись?
Ну это вряд ли.
1000 лет назад сколько было населения Земли?
Вот там уже нигде. Нет, ну сейчас это реально посчитать.
Римский, как реально посчитать? На чем построен принцип отсчета населения 1000 лет
могилы
назад?
Считали,
как?
Могилы считали.
Могилы? Ну, нет, могил не находится.
Тысячу лет назад.
Просто население это. 1000 лет назад население. Сегодня есть несколько миллиардов. Приходят нам историки и говорят, что 1000 лет назад не было много миллиардов. Несколько миллиардов было там, я знаю. Ну, сколько это там было? Какое-то число. Несколько миллионов. На чем основываются подсчеты? Как делаются подсчеты? Спекуляция. Понятно, да? Не, есть там разные расчеты у них, предположения и так далее, теории, представления, труда, досмотрят, думают, отсчитывают, оценивают. То есть у них нет, не было подсчетов. Есть какие-то, они берут какие-то факты, которые нашли там в каких-то записях где-то или что-то. Немножко, сколько есть записей? Немножко. Из этих записей можно делать сотни теорий. Можно построить теорию, чтобы было 1 000 000 людей. Можно построить теорию, чтобы было 10 миллионов. Можно построить теорию, чтобы было 1 000 000 000 людей. Можно все, что хочешь. Вопрос, как ты строишь это дело. И это всеми же признается, это понятно, да? И это построено спекуляцией, это понятно. И им тоже понятно. И они с этим согласны, не сомнения. Но если так, это построено спекуляцией, когда ты приходишь и говоришь, что в Египте было 600 тысяч евреев, мы говорим. Да, он говорит, нет, в Египте было всего. Все население было только 5 миллионов. Вопрос, откуда ты знаешь, сколько там было в Египте? Это же построено спекуляции. Отвечает правильно. Но, какое но? Большинство историков считают, что это так. В чем идея? Большинство историков, они же считают, в чем идея? Здесь мы видим новую эту действительность. Что приходит большинство? Ну так что же большинство историков вообще? То есть они как бы тоже принцип объективности. Если один, может ошибается, два, да. А вот когда их много, историков, все они, знаете, говорят, а все у них спекуляции. Каждый. Но поскольку большинство приходит к этому выводу, по всей видимости они правы. А что? Ученые не понимают, они не могут... Это же ученые.
Нет истории, есть история.
Это же ученые. Ученые исследуют. Ученые сказали... Ученые думают. И вот там, если вы обратите внимание, там прослушается диспут. Вот эта идея. Ученые сказали, все ученые это почти каждое второе слово. То есть вся идеология атеизма построена на этом. Ученые сказали, ученые подумали, ученые придумали, ученые сказали. Подожди, а что они сказали? Это не раз я спорю с людьми. Подожди, вот это вот сам факт. Как можно его утверждать? Нет на это никаких доказательств, нет никаких подтверждений. Какая-то спекуляция. Он говорит, правильно, но ученые, что ученые глупые разве? Итак, что, в чем здесь идея ученых? И это мы должны понять. Здесь я не случайно затронул эту тему. В чем здесь идея, принцип ученых? Потому что на самом деле, если мне пришел ученый и сказал, знаешь, что там, я знаю, камень упадет через такое-то время на Землю, или какое-то там инфракрасное излучение, оно дойдет через такое-то время и воздействует таким-то образом, я его принимаю. Почему? Потому что это объективный факт. Почему объективный? Потому что он делал эксперименты и проверял это. Да? Если человек, я тоже, если сам измерю и проверю пару раз, увижу, что это так, так я скажу, что это так. Это объективный факт или нет? Конечно, объективный, потому что я это вижу. Ну, в какой мере можно сказать, что то, что я вижу, это не совсем реальность. Ну, это отдельный разговор. Но в рамках того, что я вижу, да, я провижу, провел эксперимент и вижу, что оно ведет себя, так я принимаю, что она так себя ведет. По какому принципу мы работаем? Свидетельство тоже.
Свидетельство.
Да? Поэтому всегда приходим к свидетельству. Да. Это правильно. Но когда приходит мне ученый-историк и рассказывает мне историю, он что, эксперименты проводил? Почему я должен принимать его утверждение? Где здесь принцип объективности? Как он возник здесь? Если ученый физики проверил там то, что проверил, сделал эксперимент, я полагаю, что это он же проверил, я могу сам это проверить, без него. Поэтому это называется объективность. То есть не зависит от субъективного какого-то одного человека, правильно? А когда историк говорит теорию историческую, она вся субъективна, от начала и до конца. Понятно, да? А, как все вместе они говорят. Ну, даже все вместе они говорят, все равно здесь объективность не появляется. Каждый говорит какую-то свою теорию. Вопрос, почему все вместе принимают именно эту точку зрения, спорят, да не принимают, не будем отходить. Все равно это не важно. Ну, как же вдруг приводят нам это как свидетельство? Почему? Потому что это идея, это принцип. что поскольку, когда ученый, физик сделал эксперимент, и все это воспринимают как объективную истину, он называется ученый. Значит, он орудует объективными понятиями, правильно? Приходит и тогда для того, чтобы придать вот этот принцип объективности своей идеологии, они назвали всех учеными. Историки-ученые, социологи-ученые, там эволюция стала наука, хотя там тоже нет никаких доказательств, нет экспериментов. Что не доказательств? Я не знаю, наука, она эксперимент. Почему я принимаю науку, знание науки? Почему я отношусь к науке как к объективной истине? Как к объективности в каком-то мире? Потому что я сам могу проверить, мне не нужен этот ученый, нет там он мне нужен, технически мне сложно, но, скажем, могу научиться это сделать. Поэтому я доверяю, есть объективность определенная. Когда же нам дают какую-то идеологию, или какое-то знание, или какое-то мнение, которое не проверяется таким образом, и говорится мне, что вот так. Я спрашиваю, а почему, ну откуда ты взял, же спекуляция. А он мне говорит, он ученый. Что значит ученый? А как он стал ученым? А вот для того, чтобы мы бы должны были принять его точку зрения, его назвали ученым. Не, может, мне не важно, кого как называть, но поскольку мы всегда относимся к ученому, который проводит эксперимент, как к объективному факту, потому что он делает объективное действие, я могу это сам проверить, назвав тем же самым именем всех остальных, это то, что сделали в какой-то момент, в 19 веке, в принципе. Все эти разные, да, учения назвали... Да, наукой, а их книгой назвали учеными. И теперь на этом все строится. И приходит, говорит, подожди, а ученый один сказал так, ну, может быть, один нет, а вот все ученые. Или научное сообщество так сказало. Смотря о чем. Если это вещь, которая проверяется на эксперименте, это другой разговор. Можно ли проверить на эксперименте, сколько было в начале этого, да, в Египте людей? Нет возможности проверить. А как он мне утверждает, на каком основании, что, он ученый, то, что на нем есть имя ученый? Он мне это, что мне это дает? Почему это? Да? Получается, он мне приходит со стороны спекуляции. Со стороны спекуляции. Того, что есть тому, там, скажем, было 5 миллионов. Допустим, по их этой теории было 5 миллионов в Египте. Не может быть, чтобы было 600 тысяч евреев. Значит, он мне говорит... Это вы делаете фантастическую, вы думаете фантастическую ситуацию. Откуда взялись 600 тысяч евреев? Это фантастика. Не то, что мы придумаем фантастику, что посередине пришел какой-то царь и так далее, а вы придумали фантастику, потому что откуда-то взяли фантастическую цифру 600 тысяч людей. А 5 миллионов египтян, это не фантастика, откуда это взято? То есть после того, что это мнение о 5 миллионах евреев, да, что это сама по себе спекуляция, никак не проверена, невозможно, не может быть проверена, никак это. Она берется, эта спекуляция, и она, значит, обучается и воспитывается, и в людях входит как реальность. Потом, когда они говорят про 6 миллионов, про несколько миллионов евреев оттуда выходят, так это уже фантастика, конечно, по сравнению с этим, это фантастика. Да? Это понятно, поэтому всегда, то есть на самом деле есть две противоположные точки зрения, они всегда так работают, да? Это, да, должны всегда это, стараемся раскрыть вот эту, да, вот эту вот вещь. Но на самом деле это идея. Да, это всегда та же самая борьба между язычеством и между этим. Да, вот это вот вся идея, вот это вот не сама наука, которая делает эксперименты, а вот взять любую идеологию, какое-то учение, которое хотят. В принципе, идеологическое учение, которое хотят, чтобы его приняли, чтобы его ввести в народ, в мир, в люди, их нужно обмануть. И поэтому они говорят, что евреи обманывали, может быть, они придумали. Их нужно обмануть. Как можно обмануть людей? Как можно вести идеологию? Что значит обмануть? Теория есть теория. Можешь верить, можешь не верить. Но хочешь сказать, что это истина, и это доказано. Доказано, что это истина. Это реальность. Как ты докажешь человеку? Кто-то, где есть реальность? Где? Ну, есть объективность в экспериментах в науке. А, значит, наука, она объективность. Поэтому, если я назову всех их наукой, то тогда они получают тот же самый объективность, тот же самый статус объективности, как науки, и тогда можно всякую их глупость нам давать как объективный факт. Это принцип. Не случайно он так работает, Ну так это построение вот этой вот всей идеологии. Так оно и построено. Поэтому подняли вопрос. Ученые? Что ученые? Да? Ученые сказали. Ученые историки, ученые эволюционисты, ученые там. Это разные ученые, которые говорят, кто-то говорят. Да? Социология говорит. Он постоянно повторяет, там социология. С ученые, социологи. Теперь, а кто же эти самые ученые? На самом деле, как всегда, по всей... Это что, есть у нас... Есть у нас как-то языческое учение, всегда оно было. Там всегда, не только в еврейском учении есть раввины и так далее, которые обучают Исконим, Исраэль, Левиим и так далее. В каждом языческом это были тоже свой аппарат. Да? И в этом аппарате были, как назывались, Коаним, Коанейдат, или как называется на русском? Жрецы. Жрецы – это религия. И задача жрецов этой религии – обучить их, показать, научить и так далее, как везде и всюду. Так вот эти вот самые ученые, которые не ученые, которые экспериментов не проводят, только говорят разные теории и ссылаются на свои названия ученые и так далее, это те самые жрецы этой религии, языческой. Это понятно. Точно так же, как парткомы и там разные эти были.
Тоже жрецы.
Жрецы. Жрецы в этой идеологии. И они тоже говорили о науке, они тоже говорили, что мы ученые, научный коммунизм. Мы же знаем хорошо, что такое научный коммунизм. Такой же научный, как вот эта вот теория, история, она такая же научная, как и научный коммунизм. Приходит это, да? Получается, что мы сказали, что обратно, что на самом деле, да, что на самом деле, что мы сказали, что на самом деле есть, с нашей точки зрения есть реальность. У нас есть свидетельства. Невозможно идти против свидетельства. Свидетельства многих и многих. И не начинается с одного человека, а начинается с миллиона свидетелей. И поэтому свидетельство – это понятие, это принцип объективности. И никто не может противостоять этому. И если по этому свидетельству выходит, что нас там, евреев, было 600 тысяч на горе Синай, значит, так оно и было. Значит, спекуляция их не о том, что в Египте было 5 миллионов, или не принципиально здесь, или неправильно, или еще что угодно. Как раз таки наоборот, наша точка зрения опровергает их. Как можно противопоставить их спекуляции против нашего свидетельства? Спекуляция против свидетельства. Что более реально, что принимается? Да? Еще маленький момент мы это рассмотрим. Говорит так это, да, во всей этой библистике что там есть? Что они предлагают и говорят, что мы знаем, да, там целое это, да? Что и, интересно, одна из идей, что и мы, если смотрим по тексту Торы, есть там разные эти, то есть там разные сленги, разные написания, разные это. И вот исследуя, когда ученые, там обратно, эти, которые изучают, это тоже называют ученым. Что они там, ученые, я не знаю, какие эксперименты они там проводят. Но неважно. И тогда, значит, он ученый. И он, значит, рассматривает и видит, что он видит, что в Торе есть различные места, где там различные, различные обороты, другая лексика, другое это, да, с точки зрения, анализирует это с точки зрения лексики и это, да. И тогда приходит к выводу, что это написано разными людьми, да, и потом было собрано. Почему? Потому что каждый человек, он пишет в каком-то определенном стиле, да, лексики определенном, используют определенные слова, обороты и так далее, и так далее. Если вдруг начинают использовать другие, это почти все относится к другому тексту. Теперь приходит вот это у нас доказать. Мы сделали исследование, пришли доказать, что это написано многими людьми. Принцип такого доказательства надо понять. Да? На чем это построено? На самом деле, то есть, когда мы говорим, что то есть, всякое доказательство строится на каких-то аксиомах первых, да, на предположениях, основах. Какие здесь аксиомы первые, с чего здесь начинается все рассуждение? Что каждый человек пишет на своей лексике определенном, да, а другой пишет в другом. Это начало, то есть, если один человек пишет, он не пишет, он будет писать так, но не будет писать по-другому. Это его стиль, это его лексика, это так, правильно? То есть, а теперь при помощи этого мы смотрим в Тору. Вот есть несколько лет, значит, несколько людей. Получается, что в самом начале они предположили, что Тора была записана человеком. То есть, когда мы говорим, то есть, когда они смотрят, смотри, мы видим здесь два текста с разной лексикой. Значит, два человека. То есть, почему два человека? Потому что мы предполагаем, то есть, когда они начинают исследование, в начале исследования первое предположение, что оно не было написано Богом. Понятно, да? Что, когда они сказали, что каждый человек пишет в одном каком-то стиле, и не пишет, а вдруг он вундеркинд, вдруг пишет в разных, вдруг я не знаю, что этот Рамхан мог писать пятью да, ручками одновременно, так рассказывается, несколько текстов одновременно. Да, ну, а может быть он вундеркинд, может еще какая-то. Но ясно в любом случае, да, что с точки зрения, как мы говорим, что Тора была дана Творцом свыше, он не может писать на нескольких, да, нескольких, обязан придерживаться какой-то определенной лексики, определенного этого. Когда же они предлагают, когда же начинают исследовать, они говорят, что вот поскольку здесь так, здесь так, здесь так, они исходят из своего предположения, что каждый человек пишет это в одной лексике, и поэтому они приходят к такому выводу. То есть первое предположение, которое что-то не Бог написал. Понятно, да? С этого все начинается. Теперь начинается рассуждение. А есть такая лексика, другая лексика, значит, два человека, три человека. То есть вопрос, сколько? Два, три, десять. Как они построены? То есть первоначально решено, что это не Богом, а людьми. Теперь вопрос в исследовании, как и что и так далее. То есть это мы знаем хорошо, что если предположить, что Тора была написана человеком, то нет проблемы доказать, что Тора написана человеком. Понятно, да? Точно так же, если предположить, да, точно так же, если предположить, что Бога нет, то нет проблемы доказать, что его нет. Да? То есть, когда мы строим доказательства, все находится в аксиомах, в предположениях. Если я ставлю предположение, в самом начале беру за аксиому, что Бога нет, и начинаю смотреть мир, то тогда я на этой аксиоме доказываю, что Бога нет. Когда я предполагаю, что Тору написали люди, это моя первая аксиома. С этой аксиомой я делаю исследования, все рассуждения и так далее. То ясно, что вывод, что Тору написали люди. Понятно, да? Это, значит, уже одна из манипуляций вот в этой системе. Я думаю, достаточно сегодня. Ну, или есть какие-то вопросы. Но я думаю, мы так более-менее объяснили вот схему, да.
Почему они предложили, что Бог просто написал, то есть дал Тору для разных типов людей? Поэтому
разные лексики. Нет, то, что он написал разными стилями, не, у нас ясно, почему написано разными. Потому что там говорится о разных темах, разные понятия. И поэтому говорится разными стилями. Здесь это не стиль человеческий. Там вообще, если кто хорошо почитает, там не человеческий стиль. Но просто он не такой гладкий, он там это есть много разных намеков и так далее. Есть для каждой вещи, это другой разговор, для каждого, вот и почему, каждого слова, почему оно написано в Торе, и как оно написано. У нас есть объяснение, это другой разговор. Это объяснение пришло вместе с самой Торой, то есть как бы Торец. Только те говорят, эти объяснения мы придумали сами. А вот их спекуляции, они истина. На чем они построены? Вот на то. Мы как бы не входим в эти объяснения. Зачем нам надо это объяснять? Вопрос в корне. Если мы предполагаем, что Тора написана, дана Творцом, то тогда мы объясним, почему здесь написано так, почему написано так. У нас есть ряд этих, да? Но если предположим, что Тора написана человеком, то нужно объяснять, что это написал один человек и написал другой человек и так далее. То есть это спекуляция полностью, первоначально. Да? То есть это то, что мы имеем в виду. То есть у нас всегда вот этот спор между двумя точками зрениями. Зрение это между, как это, монотеизм с одной стороны, или веру в Тору, веру в Творца, веру, да, еврейское знание, еврейская вера с одной стороны, что оно в принципе все основано только на разуме. С этого начинается, за этим заканчивается. И все, что мы верим в Тору, только потому, что это нам разум говорит об этом. А разум это наше орудие, при помощи которого мы можем знать. Творец нам дал этот разум, чтобы знать и так далее. Да, есть, кроме разума есть идея пророчества, но мы сейчас не будем в это входить. А то, которое нам противостоит всегда, если вы посмотрите во всех спорах, которые идут против иудаизма, всегда, да, там есть, во-первых, разные дикие предположения. А может быть, всегда это увидение. Во-первых, а может быть. А может быть, нет. А ты докажи, это может быть. Не докажи. Ну, а может быть, уже все. Ну, даже это само может быть, оно одна из удивительных каких-то невозможных. Это, значит, верить невозможное. Ну, мы всегда сталкиваемся с этим. Это путь язычества. Всегда две вещи. С одной стороны разум, а с другой стороны вера в разные невозможные вещи. Да? Беседа.
Спасибо большое.